Глава 53.
Первые судьи. Книга Судей, главы 6 по 8 и 10 глава.
Поселившись в Ханаане, израильский народ не предпринял никаких усилий, чтобы полностью завоевать ханаанскую землю. Удовлетворившись уже приобретенной территорией, он утратил прежний пыл и завоевание прекратил. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. Книга Судей, глава 1, стих 28.
Господь со своей стороны верно исполнил все данные Израилю обетования. Иисус Навин сокрушил силу хананеев и разделил землю между коленами. Им оставалось только, положившись на божественную помощь, окончательно изгнать жителей этой земли. Но они не сделали этого. Заключив союз с хананеями, они грубо нарушили повеление Божье и тем самым не выполнили условия, на которых он обещал дать им во владение ханаанскую землю.
Еще в самый первый раз, когда Бог общался с ними на Синае, их предостерегли против идолопоклонства. Сразу же после объявления закона Бог передал им через Моисея по поводу ханаанских народов: «Не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Книга Исход, глава 23, стихи 24 и 25. Их заверили, что до тех пор, пока они будут оставаться послушными Богу, Он будет покорять всех их врагов. «Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хеттеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Книга Исход, глава 23, стихи с 27 по 33. Эти установления торжественно повторил перед смертью Моисей, а потом и Иисус Навин.
Бог поселил свой народ в Ханаане, чтобы он, подобно могущественному щиту, сдерживал поток безнравственности, способный затопить мир. Если бы Израиль был верен ему, то шел бы от победы к победе. Бог предал бы в руки Израиля гораздо более сильные и могущественные народы, чем хананеи. Обетование Божие гласило: «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которой вы ступите, как Он говорил вам». Книга Второзакония, 11 глава, с 22 по 25 стихи.
Но, невзирая на высокое призвание, израильтяне избрали путь наименьшего сопротивления и потворства себе. Они упустили возможность завершить покорение страны и на протяжении многих поколений страдали из-за оставшихся язычников, которые были, как пророк и предсказывал, тернами для глаз их и иглами для боков их. Книга Числа, глава 33, стих 55.
Израильтяне смешались с язычниками и научились делам их. Книга Псалты, 105 глава, 35 стих. Они вступили в браки с хананеями, и идолопоклонство распространялось по земле, как чума. Служили истуканам их, которые были для них сетью. и переносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, и осквернилась земля кровью, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим». Книга Псалтырь, 105 глава, с 36 по 40 стихи.
Пока были живы те, кто принял наставление от Иисуса, идолопоклонство не имело большого успеха, но родители подготовили путь для отступничества детей. Пренебрежение Божьими ограничениями со стороны тех, кто унаследовал ханаанскую землю, посеяло семена зла, которые на протяжении многих поколений продолжали приносить свои горькие плоды. Простой образ жизни являлся для евреев источником телесного здоровья, но со временем, общаясь с язычниками, они привыкли потворствовать своему аппетиту и страстям. Это постепенно сказывалось на их здоровье и ослабляло моральную и умственную силу. Грехи израильтян отдалили их от Бога. Его сила была отнята у них, и они не могли больше господствовать над своими врагами. Таким образом, их покорили те самые народы, которых они должны были победить с помощью Бога.
«Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и вел их, как стадо, пустынью. Огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Поэтому Господь отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага». Книга Судей, 2 глава, 12 стих. Книга Псалтырь, 77 глава, 52 стих, 58, 60 и 61 стихи. Однако он не совсем отказался от своего народа. Среди Израиля всегда был остаток, который сохранял верность Иегове, и время от времени Бог направлял преданных и храбрых людей, чтобы они свергли идолопоклонство и освободили израильский народ от врагов. Но когда освободитель умирал, народ, выйдя из-под его влияния, постепенно возвращался к своим идолам. Таким образом, эта история вероотступничества и наказания, исповедания и освобождения повторялась снова и снова.
Цари Месопотамии, Моава, а затем филистимляне и хананейские цари из Азора под руководством Сисары поочередно становились угнетателями Израиля. Гафаниил, Аод, Самигар, Девора и Варак были выдвинуты народом, чтобы стать его освободителями. Но сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. До этих пор притеснение племен, живущих на востоке Иордана, было не столь тяжелым, но теперь они начали жестоко страдать от этих бедствий.
Амаликитяне, живущие на юге Ханаана, так же, как и мадианитяне на восточной границе и со стороны пустыни, все еще оставались непримиримыми врагами Израиля. Мадианитяне были почти уничтожены израильтянами во время Моисея, но с тех пор они сильно размножились и стали могущественным и многочисленным народом. Они жаждали мести, и когда покровительствующая рука Божья была отнята от Израиля, благоприятный момент настал. Не только колено, живущее к востоку от Иордана, но вся страна страдала от производимых ими опустошений. Дикие, свирепые обитатели пустыни в таком множестве, как саранча, книга Судей, 6 глава, 5 стих, наводняли страну своими стадами и отарами. Подобно опустошительной язве, они распространялись по всей земле от реки Иордан до Филистимской равнины. Они приходили, когда созревал урожай, и оставались до тех пор, пока не завершался сбор последних плодов. Опустошив поля, ограбив жителей, они возвращались обратно в пустыню. Таким образом, израильтяне, жившие на открытом пространстве, были вынуждены оставлять свои дома и ютиться в укрепленных городах, крепостях или находить прибежище в пещерах и ущельях гор. 7 лет длилось подобное угнетение. Когда же народ в отчаянии вспомнил предостережение Божье и исповедал свои грехи, Господь снова послал им помощника.
Гедеон был сыном Иоаса из колена Манассиина. Род, из которого происходила эта семья, не занимал высокого положения, но семья Иоаса отличалась смелостью и честностью. О его храбрых сыновьях сказано: «Каждый имел вид сынов царских». Все за исключением одного пали в битве с мадианитянами, и имя его наводило страх на захватчиков. Когда Гидеон услышал Божий призыв стать освободителем своего народа, он как раз молотил пшеницу. Припрятав небольшое количество пшеницы и не осмеливаясь вымолотить ее на таку, Гидеон решил сделать это около виноградного точила, так как до сбора винограда было далеко, и виноградники еще не привлекали врагов. Укрывшись от людей и молча работая, он печально размышлял о положении Израиля и о том, как свергнуть иго-притеснителей своего народа.
И вдруг явился ангел Господень и обратился к нему со словами: «Господь с тобою, муж сильный».
«Господин мой», — ответил он, — «если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян».
На это небесный вестник ответил: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя».
Гидеон хотел получить доказательство того, что обратившийся к нему ангел Завета, который в древности был с Израилем. Ангелы Божии, общавшиеся с Авраамом, однажды приняли его радушное приглашение, и Гидеон также начал упрашивать божественного вестника погостить у него. Поспешив в свой шатер, он приготовил из своих скудных запасов козленка, пресных лепешек и, принеся, поставил перед ним. Но ангел повелел ему: «Возьми мясо и опресники, и положи на сей камень, и вылей похлебку». Гидеон так и сделал. А затем ему было дано знамение, которое он так желал получить. Ангел прикоснулся концом посоха к мясу и опреснокам, и огонь, вышедший из камня, пожрал жертву. Затем ангел исчез.
Отец Гидеона, Иоас, вместе со своими соотечественниками, отступивший от Бога, выстроил в Офре, где он жил, большой жертвенник Ваалу, которому поклонялись люди города. Гидеону было велено разрушить этот жертвенник, а на том камне, на котором было сожжено приношение, построить жертвенник Иегове и вознести жертву Господу. Жертвы могли приносить только священники, и приношение ограничивалось алтарем в Силоме. Но тот, кто установил обрядовое служение и на кого указывали все эти жертвы, имел власть изменить эти требования. До того, как освободить Израиля, нужно было решительно воспротивиться поклонению Ваалу. Прежде чем сражаться с врагами своего народа, Гидеону предстояло объявить войну идолопоклонству.
Божественное повеление было исполнено в точности. Зная, что открытые действия вызовут сопротивление, Гидеон совершил это дело тайно ночью с помощью слуг. Сильнейшая ярость овладела жителями Офры, когда на следующее утро они, придя помолиться Ваалу, увидели жертвенник разрушенным. Они убили бы Гидеона, если бы не Иоас, которому ночью ангел велел защитить своего сына. «Вам ли вступаться за Ваала?» — сказал Иоас. «Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. Если Ваал не мог защитить свой жертвенник, как же тогда поклонявшиеся ему могли уверять себя его покровительству?»
Все мысли об убийстве Гидеона были отброшены. И когда он звуком трубы созвал народ на войну, мужчины Офры, одни из первых, собрались под его знамя. Он послал вестников к своему колену Манассии, а также к коленам Асира, Завулона, Нефалима, и все ответили на его призыв.
Гидеон не осмеливался встать во главе армии, не получив дополнительных доказательств, что сделать это призывает его Бог и что он будет с ними. Он молился: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Наутро шерсть была мокрая, а земля сухая. Но у Гидеона возникло сомнение, ведь шерсть легко впитывает влагу из сырого воздуха, поэтому он не мог принять окончательного решения и просил, чтобы Бог совершил противоположное, умоляя его при этом не гневаться. Просьба Гидеона была исполнена.
Ободренный таким образом, Гедеон повел своих людей сражаться с захватчиками. Между тем, как мадианитяне и амаликитяне, жители Востока, собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изреэльской. Людей, которыми располагал Гедеон, было 32 тысячи. Но когда он увидел огромное полчище неприятеля, расположившееся перед ним, был ему голос Божий. «Народу с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль пред мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: „Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. Тот, кто страшился опасности и лишений, кого земные заботы отвлекали от работы во имя Бога, не прибавил бы силы израильской армии. Их присутствие только послужило бы причиной слабости“.
В Израиле существовал закон, по которому людям, отправлявшимся на войну, объявляли: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал рубкими сердца братьев его, как его сердце». Книга Второзакония, глава 20, стихи с 5 по 8.
Так как, по сравнению с неприятелем, людей у Гедеона было немного, он воздержался от этого традиционного обращения и был изумлен, услышав, что его армия чересчур велика. Но в сердцах своих воинов Господь видел гордыню и неверие. Увлеченные горячими призывами Гедеона, они с готовностью откликнулись на его слова, но многие исполнились страха при виде множества мадианитян. Однако, если бы Израиль победил, эти же самые люди присвоили бы славу себе, вместо того, чтобы приписать победу Богу.
Гедеон повиновался повелению Господню и с тяжелым сердцем наблюдал, как 22 тысячи, что составляло больше 2/3 его армии, отправились домой. Снова услышал он слова Господа: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою, а о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». В ожидании скорого наступления на врага народ подошел к воде. Некоторые, поспешно зачерпнув рукой немного воды, попили и пошли дальше, но почти все остальные встали на колени и не спеша пили из источника. Тех, кто пил воду из руки, было только 300 человек из 10 тысяч, но только они были избраны, а остальным позволили вернуться домой.
Часто характер испытывается самыми простыми средствами. Те, кто во время опасности думают об удовлетворении личных нужд, являются людьми, на которых нельзя положиться в критические минуты. В служении Богу нет места для ленивых и для тех, кто потворствует своим желаниям. Люди, которых он избрал, были теми немногими, кто не уклонился от исполнения долга ради собственных интересов. 300 избранных мужей обладали не только смелостью и самообладанием, они были людьми веры. Они не осквернили себя идолопоклонством. Бог мог руководить ими и с их помощью совершить избавление Израиля. Успех не зависит от количества. Бог может достичь цели благодаря немногим так же, как и благодаря многим. Он прославляется не столько большим количеством, сколько характером тех, кто служит ему.
С вершины холма израильтяне смотрели вниз на долину, где расположились лагерем войска неприятеля. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Книга Судей, глава 7, стих 12. Гедеон трепетал при мысли о предстоящем завтра сражении. Но Господь обратился к нему ночью и повелел вместе с Фурой, его помощником, сойти в стан мадианитян, упомянув при этом, что там он услышит нечто ободряющее. Гедеон пошел и, притаившись в темноте и сохраняя молчание, услышал, как один солдат рассказывал товарищу свой сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой ответил ему словами, которые до глубины души взволновали невидимого слушателя. «Это не иное что, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гедеон узнал голос Божий, который обращался к нему через мадиамских неприятелей. Вернувшись к своему небольшому отряду, он сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадиамский».
По божественному указанию ему был предложен план нападения, и он сразу же приступил к его осуществлению. 300 человек были разделены на 3 отряда. Каждому воину дали трубу и факел, спрятанный под глиняным горшком. Людей расставили так, чтобы приблизиться к мадиамскому стану с 3 сторон. Глубокой ночью, по сигналу военной трубы Гедеона, все 3 отряда затрубили в трубы и затем, разбив горшки и выхватив горящие факелы, бросились на врага с устрашающим воинским кличем: «Меч Господа Гедеона!»
Неожиданным было пробуждение спящей армии. Со всех сторон пылали горящие факелы, отовсюду слышались звуки труб и крики нападавших. Мадианитяне, полагая, что попали в окружение, превосходящее по силе армии, были охвачены паникой. С отчаянными воплями бросились они спасать свою жизнь и, принимая собственных товарищей за врагов, убивали друг друга. Когда весть о победе распространилась, воины, которые были отпущены по домам, вернулись и присоединились к остальным, преследовавшим убегавшего врага. Мадианитяне стремились к Иордану, надеясь перейти его и достичь своей земли за рекой. Гедеон послал людей к колену Ефремову с поручением перехватить отступавших у южных бродов, а сам вместе с отрядом в 300 человек, утомленных, но стремившихся догнать врага, перешел реку вслед за теми, кто уже достиг противоположного берега. 2 князя, Урив и Зив, которые стояли во главе всего войска и которым удалось прорваться вместе с 15 000 человек, были схвачены Гедеоном, их армия была полностью рассеяна, а их вожди взяты в плен и убиты.
В этом победоносном сражении погибло не меньше 120 000 захватчиков. Сила мадианитян была сокрушена, так что больше они уже никогда не могли воевать против Израиля. Повсюду быстро распространились слухи, что Бог Израилев снова сражался за свой народ. Никакие слова не могут описать ужас, охвативший окружающие народы, когда они узнали, каким простым способом оказались побеждены смелые и воинственные люди.
Вождь, которого Бог избрал для сокрушения мадианитян, не занимал видного положения в Израиле. Он не был начальником, священником или левитом. Он считал себя самым незначительным человеком в доме своего отца. Но Бог видел в нем смелость и честность. Гедеон не полагался на себя, но желал во всем следовать повелениям Божьим. Часто Бог избирает для служения себе не самых одаренных людей, а тех, кого он может лучше использовать. Славе предшествует смирение. Книга Притчей, глава 15, стих 33. Самыми преданными Богу оказываются те, кто более всего сознает собственную несостоятельность и полагается на Него, как на своего вождя и источник силы. Именно их Он делает сильными и мудрыми, сочетая их немощь со своей силой и их невежество со своей мудростью.
Господь мог бы совершить для своего народа гораздо больше, если бы каждый воспитывал в себе истинное смирение. Но как мало людей, которым удается избежать самонадеянности и не забыть о своей зависимости от Бога, когда Он возлагает на них бремя ответственности или успеха. Вот почему, выбирая людей для работы во имя Бога, Господь проходит мимо тех, кого считает великими и одаренными. Такие люди часто бывают гордыми и самонадеянными. Они считают себя достаточно знающими, чтобы обходиться без Божьего совета.
Простые звуки трубы армии Иисуса, двигавшейся вокруг Иерихона, и небольшой отряд Гедеона, окруживший мадиамское войско, с помощью силы Божьей оказались способны сокрушить могущественных врагов. сложнейшие системы, изобретенные людьми, но оторванные от силы и мудрости Божьей, окажутся бессильны, тогда как самые малообещающие методы работы увенчаются успехом, если будут назначены Богом и осуществлены со скромностью и верой. Христианам в их духовной борьбе также необходимо доверяться Богу и повиноваться Его воле, как это было необходимо Гидеону и Иисусу Навину в битве с хананеями. Вновь и вновь, являя свое могущество при защите израильтян, Бог желал вселить в них веру в себя, чтобы в любых чрезвычайных обстоятельствах они, не сомневаясь, искали Его помощи. Он и сейчас желает так сотрудничать со своим народом, используя слабые орудия для выполнения великой работы. Все небо ожидает, что мы испытаем потребность Его мудрости и силе. Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 20.
Гидеона, вернувшегося после преследования врага, ожидали обвинения и упреки соотечественников. Когда по его зову израильские мужи собрались против мадианитян, колено Ефремова осталось безучастным. Они считали это опасным предприятием, и так как Гидеон не обратился к ним особо, воспользовались этим как оправданием того, что не помогли своим братьям. Но когда слухи о триумфе Израиля дошли до них, они позавидовали, что не разделяют его. Преследуя мадианитян по повелению Гидеона, ефремляне перехватили переправы на Иордане и воспрепятствовали бегству врага. Благодаря этому большое количество врагов было убито. Среди них оказались и два князя – Ариф и Зиф. Так ефремляне, упорно преследуя врага, содействовали полной победе Израиля. Тем не менее, они ревновали и злились, как будто Гидеон действовал по собственной воле и разумению. Они не видели, что победа Израиля обеспечивается рукой Господа. Они не оценили его силу и милость в своем освобождении, и именно это обстоятельство показало, что они недостойны стать его особым избранным орудием.
Возвратившись с военными трофеями, они сердито упрекали Гидеона: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?»
«Сделал ли я что такое, как вы ныне?» – спросил их Гидеон. «Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских, Арива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?»
Дух зависти мог бы легко привести к ссоре, что кончилось бы схваткой и кровопролитием, но скромный ответ Гидеона успокоил гнев ефремлян, и они мирно разошлись по домам. Твердый и бескомпромиссный, когда дело касалось принципов, сильный муж на войне, Гидеон обнаружил также и вежливость, что случается так редко.
В благодарность за освобождение от мадианитян израильский народ предложил Гидеону стать их царем и вознамерился утвердить трон за его потомками. Это предложение являлось полным нарушением принципов теократии. Царем Израиля был Бог, и возводить на престол человека значило отвергать божественного монарха. Гидеон понимал это. Его ответ свидетельствует о том, какими чистыми и благородными были его побуждения. «Я не буду владеть вами», — сказал он. «Ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами».
Но Гидеон впал в другое заблуждение, которое навлекло несчастье на его дом и на всех израильтян. Успокоение, которое наступает после великой борьбы, часто бывает намного опаснее пережитых трудностей. Как раз этой опасности и подвергся Гидеон. Он впал в беспокойство. До сих пор он во всем подчинялся воле Божией, но теперь, вместо того, чтобы ждать дальнейшего Божьего указания, он начал строить собственные планы. Когда воинство Господне одержало выдающуюся победу, сатана удвоил силы, чтобы помешать работе Божьей. Он внушил Гидеону такие мысли, с помощью которых можно было бы совлечь израильский народ с верного пути.
Так как Гидеону было велено принести жертву на скале, где ему явился ангел, он решил, что ему надлежит стать священником. Не ожидая божественного указания, он стал искать подходящее место для служения, подобного тому, которое совершалось в Скинии. Пользовавшемуся благосклонным отношением народа Гидеону было нетрудно привести в исполнение свой замысел. По его просьбе ему отдали все золотые серьги, отнятые у мадианитян. Народ собрал также много других сокровищ, а также роскошные одеяния князей мадиамских. Из соответствующих материалов Гедеон сделал ефод и нагрудник, подражая тому, как одевались первосвященники. Его действия оказались тенетами и для него самого, и для его семьи, и для всего Израиля. Это незаконное служение многих привело к тому, что они совершенно забыли Бога и обратились к идолам. После смерти Гедеона немало людей, в том числе и его семья, присоединились к этому отступничеству. Народ был уведен от Бога тем самым человеком, который однажды разрушил их идолов.
Только немногие понимают, какое огромное влияние имеют слова и дела. Как часто заблуждение родителей, много лет спустя после того, как они сами сойдут в могилу, оказывают в высшей степени губительные действия на их детей и внуков. Каждый человек влияет на других, и ему придется дать отчет за последствия этого влияния. Наши слова и поступки обладают убедительной силой, и только спустя много времени можно будет увидеть воздействие, оказанное нашей земной жизнью. Впечатление, произведенное нашими словами и делами, скажется на нас самих, благословением или проклятием. Это делает нашу жизнь весьма ответственной и должно привлечь нас к Богу в смиренной молитве, чтобы Он направлял нас своей мудростью.
Высокопоставленные люди могут ввести в заблуждение. Самые мудрые ошибаются. Самые сильные могут поколебаться и споткнуться. Как мы нуждаемся в том, чтобы свет свыше постоянно освещал тропу нашей жизни. Наша единственная безопасность в том, чтобы полностью довериться Господу, кто сказал: «Следуй за мной».
После смерти Гедеона сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иеровоалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Забыв все, чем они были обязаны Гедеону, своему судье и избавителю, израильский народ избрал царем его незаконного сына Авимелеха, который для укрепления своей власти убил всех законных детей Гедеона, за исключением одного. Когда люди забывают страх Божий, им нетрудно отбросить честь и порядочность. Кто способен оценить Божью милость, тот оценит и тех, кто, подобно Гедеону, стал орудием в его руках для благословения его народа. От такого народа, который проявил такую черную неблагодарность к Богу, как израильтяне, следовало ожидать жестокого отношения к дому Гедеона.
После смерти Авимелеха власть судей, боявшихся Бога, некоторое время сдерживала влияние идолопоклонства. Но потом народ снова вернулся к обычаям окружавших его языческих племен. Среди северных племен многие поклонялись богам Сирии и Сидона. На юго-западе филистимские идолы, а на востоке боги Маава и Амона отвратили сердце Израиля от бога отцов их. Но за отступничеством вскоре последовало наказание. Аммонитяне, покорив восточные колена, перешли Иордан и вторглись в пределы Иуды и Ефрема. На западе, со своей приморской равнины, нападали филистимляне, которые все грабили и предавали огню. Вновь Израиль, казалось, был оставлен на произвол безжалостных врагов.
И опять народ обратился за помощью к тому, кого они так презрели и оскорбили. «И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». Но скорбь не произвела в них истинного покаяния. Народ скорбел потому, что своей греховной жизнью навлек на себя страдания, а не потому, что обесславил Бога, нарушив его святой закон. Истинное раскаяние – это нечто большее, чем скорбь о грехе. Это решение отвратиться от зла.
Господь ответил им через одного из своих пророков: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и мавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасут вас в тесное для вас время».
Эти торжественные и грозные слова переносят нас мысленно к другой сцене, к великому дню последнего суда, когда те, кто отверг Божью милость и презрел его благодать, столкнутся лицом к лицу с его справедливостью. На этом суде им придется ответить за то, что данное им Богом время, возможности, умственные способности они посвятили служению богам этого мира. Они оставили своего истинного и любящего друга ради мирских удобств и удовольствий. Иногда они намеревались возвратиться к Богу, но мир с его безумными соблазнами всецело завладел их вниманием. Легкомысленные увеселения, гордость в одежде, потворство аппетиту ожесточили сердце и притупили совесть, так что голос истины не был услышан. Они пренебрегли своим долгом, они не ценили того, что имеет вечную ценность, и их сердца утратили всякое желание жертвовать ради того, кто столь многое дал человеку. Но во время жатвы они пожнут то, что посеяли.
Премудрость говорит: «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Книга притчи Соломоновых, 1 глава, стихи с 24 по 31 и 33.
Теперь израильтяне смирились перед Господом и отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И любвеобильное сердце отца, глубоко скорбя, не потерпело страдания Израилева. О, долготерпеливое сострадание нашего Бога! Когда его народ перестал вести греховную жизнь, отдалявшую от Божьего присутствия, он услышал его молитвы и тотчас же начал помогать.
Освободителем стал Иефай, галадитянин, который воевал с аммонитянами и победил их. До этого, в течение 18 лет, Израиль страдал от гнета своих врагов. Однако эти уроки были скоро забыты.
Когда народ снова вернулся к неправедной жизни, Господь допустил, чтобы могущественные враги, филистимляне, притесняли его. Многие годы этот жестокий и воинственный народ постоянно досаждал израильтянам, а временами совершенно порабощал их. Смешавшись с этими язычниками, разделив с ними служение идолам и развлечения, Израиль, казалось, обрел тот же дух и те же интересы. Впоследствии эти мнимые друзья стали злейшими врагами Израиля и прибегали к любым ухищрениям, чтобы уничтожить его.
Подобно Израилю, христиане слишком часто поддаются влиянию мира и принимают его принципы и обычаи, чтобы сохранять дружеские отношения с нечестивыми. Но впоследствии откроется, что эти ложные друзья и есть самые опасные враги. Библия ясно учит, что не может быть никакого союза между народом Божьим и миром. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Первое послание Иоанна, 3 глава, 13 стих. Наш Спаситель говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18 стих. Сатана, скрываясь под маской притворной дружбы и действуя через нечестивых, увлекает народ Божий в сети греха и отдаляет от Бога. А когда он лишается его защиты, обращает против него своих приспешников и старается погубить.